Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Накануне Биеннале. Беседа с художником Виталием Комаром о судьбе соцарта в СССР, России, Китае и Америке. Диалоги на Бродвее. Театр Баланчина 30 лет спустя. Зеркало. Как и кому писать русскую историю. Книжная полка. 5 лучших книг о музыке.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Накануне открытия Венецианского биеннале, главного, пожалуй, смотра современного искусства, мы встретились в нашей нью-йоркской студии с участником биеннале Виталием Комаром, чтобы обстоятельно поговорить о судьбе изобразительного искусства в разных странах разных периодов. Виталий, мы встречаемся накануне открытия Венецианского биеннале, в котором и вы примете участие. С чем вы едете в Венецию?
Я участвую в Венеции на выставке, подготовленной Музеем современного искусства в Москве. Выставка называется «Трудности перевода». Будет показана одна моя ранняя работа, которая связана с образами массовой агитации, наглядной пропаганды, с лозунгами, с текстами и их возможным переводом.
А переводом с какого на какое?
Имеется в виду универсальное понимание слова «язык», потому что, как вы понимаете, языком может быть и визуальный язык, например, танец, живопись, много разновидностей визуального языка. Например, танец может сочетаться и со звуковым языком, музыка как разновидность речи, речь как разновидность музыки. Здесь понимается перевод в очень-очень широком смысле.
Ну, как мы с вами хорошо знаем, проживя треть века в Америке, трудности перевода – это наша жизнь. Когда вы приехали в Америку и привезли сюда советские образы, советские эмблемы, советские символы, насколько трудно было их перевести на американский, так сказать, язык, на американский язык визуального искусства?
Вы знаете, визуальный язык гораздо более универсальный, чем язык национальный, народный, язык страны. Дело в том, что, например, язык советской пропаганды, он работал с идеями коммунизма, социализма, марксизма и так далее. Но сама идея пропаганды, западная идея рекламы, структурно очень похожа. Я могу, например, назвать советские лозунги рекламой социалистической идеологии или рекламой советской идеологии. И могу назвать западные лозунги, западные рекламы пропагандой консюмеризма.
Знаете, конечно, я с вами согласен, потому что все это идет к одному и тому же источнику массовому искусству. Геббельса тут тоже можно вспомнить. Но интересно мне другое. Вот скажите, например, Микки Маус, такой могучий образ, который завоевал весь мир, и он также актуален в Китае или в Монголии, как и в России и Америке. Но вот все усилия, скажем, по пропаганде Ленина, образ Ленина, не привел к таким последствиям. Почему одна компания оказывается удачной, а другая нет? Вот как вы, как специалист по этому вопросу, дилемму такую решаете?
Дело в том, что Микки Маус никогда не объявлялся американцем. Микки Маус был универсален, как и всякое животное.
Но и Ленин никогда не объявлял себя русским. Когда его спросили, кто вы по национальности, он сказал «революционер». То есть Ленин тоже была универсальная фигура.
Совершенно верно. У него было много имен, в том числе и революционер. Он был человек с массой псевдонимов. Но все-таки он оставался в контексте исключительно русской революции.
Скажите, Виталий, как один из отцов соцарта, вы разрабатывали этот стиль по обе стороны советской границы. В чем эстетическое различие между соцартом в Советском Союзе и соцартом за границей?
Соцарт за границей стал гораздо более элитарным, я бы сказал. Если мы сравниваем ранний соцарт, который мы с Аликом Меламидом начали делать в самом начале 70-х годов, тогда же мы придумали слово соцарт как обозначение нашего проекта, потом это стало уже именем как бы нарицательным. Но этот соцарт имел дело исключительно с уличной массовой пропагандой и агитацией, с агитпропом. А тот соцарт, который постепенно трансформировался сформировался и возник на Западе, он был более элитарным, он уже оперировал с музейным искусством. Здесь нужно совершить небольшой экскурс в историю искусств, который не все еще переварили. Наглядная агитация, уличные лозунги были ветвью русского авангарда, которая выжила сталинский консервативный период. В музеях авангард был уничтожен, его снесли в подвалы, его место заняли реалистические, социалистические картины. Но на улице вот эти лозунги, вот этот государственный концептуализм, начатый в первые годы революции, он остался.
То есть мавзолей – это государственный концептуализм?
Мавзолей – это эклектика, это смесь советского социалистического китча и русского авангарда. Дело в том, что соцарт имел две ветви прогрессирования. Одна ветвь – это эклектика, где соцреализм и советская культура рассматривалась наряду с другими мировыми течениями и 20 века, и до 20-го. И третья ветвь – это вот то, что я говорил, обращение к американским лозунгам, рекламным лозунгам. Были проекты, где как бы в виде концептуализма использовались западные рекламы, западные каталоги, вплоть до продажи и покупки душ и так далее. Но продукт был такой же эфемерный, конечно, как идеология.
А скажите, а можно применить соцарт к американской теме? Я, например, помню вашу работу, где Рейган был изображен в виде кентавра. Очень популярная была работа.
Безусловно, и не только эта работа. Была целая серия, называлась «Американская мечта». Оперу мы сделали вместе с композитором Дэвидом Солгером, она выдержала довольно много постановок, где Ленин и Вашингтон обсуждали и спорили, чья революция лучше. К ним присоединился Марсель Дюшан, который тоже в 1917 году, кстати, сделал свою главную революционную вещь, подписал писсуар, назвав его фонтаном и выставив в пространстве выставочного помещения.
Скажите, многие считают, что соцарт умер вместе с советской властью, если, конечно, считать, что она умерла.
Я думаю, что это совершенно противоположно. Произошло. После дезинтеграции Советского Союза всякое обращение к советской культуре стало соцартом. В случае, если это буквальное цитирование советской культуры, то вот эта дистанция временная создает кавычки. Если это ироническое по определению отношение, то это соцарт, так сказать, ранний. Если это, наоборот, восхваление, то тут появляются те же самые кавычки. В общем, сейчас нельзя говорить о любом явлении советской культуры, не будучи быть названным соцартистом.
То есть вы не даете искусству выхода. Оно может быть либо осознанным соцартом, либо неосознанным соцартом.
Да, осознанный или неосознанный. Но сама советская культура уже в прошлом, и поэтому вот эта временная дистанция, она приобретает некоторую интонацию, которая никогда не встречалась в подлинных текстах и изображениях.
Я хорошо понимаю это по немецкому образцу, то, что у них называется остальгия, да. Когда они смотрят на Катарину Витт, как мы смотрели бы, скажем, на Ленина или Маркса, да?
Да, остальгия имеется в виду Ост, то есть Восток.
Конечно, ностальгия по Востоку.
Да, но мы сделали серию ностальгического соцреализма, если помните, это был 81-й год, это за 10 до немецкой.
Вы знаете, я всегда вспоминаю высказывание Марии Васильевны Розановой, где она сказала, что миграция – это капля крови, взятая на анализы. Поэтому все у нас происходило раньше. И когда я помню, я привез одного, когда я советского писателя на Брайтон-Бич, он посмотрел на все эти роскошные магазины с колбасой и говорит, мы этой пошлостью себя не допустим.
Он ошибался.
Да. Скажите, а насколько соцарт – международное явление? Вот вы, например, работали с китайскими художниками. Похоже?
Китайские художники, безусловно, находились под сильным влиянием соцарта. Книга о Коморе Меламиде без копирайтов, кстати, без разрешения была переведена на китайский, продается до сих пор во многих китайских музеях, в книжных. И молодые китайские художники признают, что знакомство с работами русского соцарта произвело на них большое впечатление. Но, я думаю, китайские коллеги превзошли нас в размерах и в капиталовложениях. Дело в том, что для китайских художников, для китайской культуры никогда не было авангарда, как протеста против некой старой европейской культуры. Они пришли уже к модернизму, когда модернизм был вполне респектабельным, приносящим большие доходы занятий. Поэтому в них никогда не было вот этого авангардного, подпольного, вызывающего нонконформизма и даже саморазрушительного инстинкта не проявлялось.
То есть авангард был частью западного искусства, воспринимался без протеста, без войны, да?
В те годы, когда в Китае был разрешен модернизм, после смерти Мао Цзэдуна и в поздний период Горбачева, модернизм не был авангардом, он не был революцией, он был уже дорогим, котирующимся среди буржуазии, среди респектабельных музеев, респектабельных кругов направлением в искусстве.
А как вы относитесь, например, к творчеству художника Вэй-Вэя?
Да, он замечательный художник. Я даже, когда он сидел в тюрьме, подарил свою работу на аукционе. Деньги пошли на компанию, чтобы его освободили.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с художником Виталием Комаровым. Недавно вы выступали в Нью-Йорке с лекцией о вашем творчестве, которое можно считать подведением, так сказать, промежуточных итогов. Ваше, как совместное с Меломидом, так и индивидуальное творчество, чрезвычайно протеично. Вы постоянно меняетесь. Что оставалось неизменным на протяжении всех этих лет?
Я думаю, соцарт, безусловно, менялся. Но главные два направления изменения были очень ясно очерчены. Это соцарт, понимаемый как концептуализм, или, вернее, концептуальный поп-арт, поскольку мы выдвинули довольно неожиданное понимание агитпропа визуального как государственного соцконцептуализма.
То есть это как банка супа Энди Орхола, портрет Ленина, может служить примерно таким же образцом?
Скорее даже не сама банка, а реклама этой банки. Потому что мы всегда имеем дело с двойным отражением, с отражением отражения. Все-таки концептуальный поп-арт – это не сам продукт, а это реклама этого продукта. Это изображение изображения.
То есть это то, что называется симулякр.
В каком-то смысле можно назвать и так, это совершенно верно.
Копия без оригинала. А второе направление, вы сказали?
Второе направление – это осознание соцарта как одного из стилей истории мирового искусства. И это был очень важный переход к эклектике, который позволял действительно меняться. Это немножко иное понимание индивидуального стиля. Дело в том, что мы путаем понятие стиля индивидуального часто и понятие стиля коллективного исторического. И то, и другое в истории искусства называется стилем.
В одном случае это стиль, в другом это скорее школа, да?
Манера, школа. В чем суть вот этого разночтения, или, вернее, использования как бы синонимов, но с разным значением? Стиль индивидуальный может быть отнесен к стилю коллективному, например, импрессионизм или там кубизм. Мы видим кубизм Пикассо, кубизм Брака. Но, тем не менее, в рамках коллективного исторического стиля, названного кубизм, мы видим индивидуальность Пикассо, индивидуальность...
Хотя именно в данном конкретном примере довольно трудно отличить друг от друга.
Нет, я отличаю. Это зависит от того, как долго вы изучали язык.
Вот... Я как раз тот самый дилетант, которому все интересно, но глубоко не погружался.
Да, может быть. Так и... В общем, тут огромное количество разнообразных подходов. Возьмите даже самых разных импрессионистов. Например, многие, наверное, даже мои коллеги не всегда отличат невиданный доселе ими пейзаж импрессионистский Сеслея от некоторых пейзажей, предположим, Писсаро. Но, тем не менее, если вы довольно долго это любили и интересовались, вы поймете разницу интонаций. К чему я, собственно, веду? К тому, что впервые, начиная, может быть, уже с импрессионистов, появилось в одном городе, например, Париже или в Нью-Йорке, в одно время, например, в конце XIX века или сегодня, одновременное существование разных стилей. Этого никогда не было до этого. Например, в век Караваджо все художники, все более-менее маньеристы и все немножко более-менее под влиянием караваджистских световых эффектов. То, что происходит сегодня, это совершенно уникальная картина. Вы идете по району галерей в Лондоне или во Франции, или в Париже, или в Нью-Йорке, и вы видите, вот в этой галерее абстрактное искусство, в этой галерее геометрическое абстрактное, в этой экспрессивное абстрактное, в этой галерее фотореализм, а здесь вот греческая икона почему-то, причем современных художников Греции, которые там учились, там есть прекрасные школы. А вот тут стилизация концептуализма или даже видеоарт. И каждый человек, который любит то или другое, конечно, идет в ту галерею, которая ему нравится. Вы не будете покупать курицу в мебельном магазине. Так вот, сегодня именно появилась вот эта уникальная возможность, поскольку стиль стал играть роль жанра. Появилась возможность одну и ту же индивидуальность выразить в разных коллективных стилях. Именно этим объяснялась наша протеичность, о которой вы говорили в предыдущем вопросе. Вы отличите Пикассо не только как кубиста, но и Пикассо символиста в его голубом или розовом периоде от других символистов. В этом вся прелесть. Появляется возможность проявить свою индивидуальность, свою индивидуальную интонацию, так же, как мы сейчас употребляем слова из словаря, не мы их придумали. Но наш голос, произношение этих слов индивидуально.
Это очень интересно. Стиль как жанр. Скажите, а вы считаете, что для художника это плодотворная ситуация или нет? Вот я почему спрашиваю? Потому что Шпенглер, например, считал, что это конец всякого искусства, потому что как только появляется много стилей, исчезает всякий стиль.
Можно что угодно говорить, просто слова иногда бессильны, чтобы описать сложную ситуацию. В истории искусства мы встречаем художников, например, Курбе, которые могли делать и большие композиции, и портреты, и натюрморты, и пейзажи. То же самое с художниками многостилевыми, возможность которых только сейчас появляется, потому что Пикассо все-таки менялся периодами в разное время. Но сейчас появляется возможность существования художника, который одновременно, фактически в течение одного года, возвращается то к одному, то к другому стилю, в зависимости от настроения. И я думаю, в этом высшая свобода даже в буддийском понимании.
С вами всегда интересно говорить об истории, потому что однажды вы сказали, что художники хорошо знают историю, потому что каждый художник – наследник всей традиции сразу. И ваши, я бы сказал, буддийские идеи о протеичном художнике очень хорошо вписываются действительно в восточную традицию. Вот как японцы, как Кусай, например. Они каждые 7 лет меняли имена и манеру для того, чтобы стать другим человеком. Это обновление, оно, конечно, не характерно для нас.
Это ближе к Пикассо, у него были периоды.
И вы считаете, что сегодняшнее искусство способно осмыслить это положение вещей?
Я думаю, это очень важный процесс, потому что эта эклектика рано или поздно должна искоренить вот эту аристотелевскую традицию дуализма, тезис-антитезис и синтез как соединение каких-то двух противоречивых элементов, а, грубо говоря, компромисс, особенно на уровне политики и дипломатии. Мы видим такое странное смешение элементов социализма, понятого как большая корпорация, и капитализма, понятого иногда как немножко криминальную анархию. И в Америке это смешение происходит, и в России. Но, конечно, пропорции этого коктейля разные.
Это как паштет из рябчика. Одна лошадь, один рябчик. Рецепт был такой.
Бывает так, да-да.
Виталий, давайте вернемся от теории к практике. Ведь это не первое ваше явление на Биеннале. Какое из них было самым памятным?
О, самое памятное, я помню, было участие в Биеннале, на котором я не был. Дело в том, что я уехал из России в конце 77-го, зимой уже, конец
и
года.
И я, мы почти, с вами уехали прямо в одно и то же время.
Одновременно. А мой соавтор Алик Меламид, он получил разрешение раньше, и он смог попасть на биеннале диссиденты 77-го года. И мне было очень интересно само участие, такое эфемерное. Затем второе участие биеннале в интернациональном павильоне в Армаре. Это был, если не ошибаюсь, 95-й год, а в 99-м мы с Аликом Меламидом представляли Россию на первом этаже павильона, на втором этаже был петербургский и ленинградский художник Африка Бугаев. И сейчас вообще русский павильон в этом году представляет художник Захаров, совершенно замечательный концептуалист, который всегда очень интересен и, мне кажется, обладает очень хорошим историческим подходом. Но теперь национальные павильоны сопровождаются большим количеством павильонов с групповыми выставками. И, в частности, выставка, организованная Московским музеем современного искусства «Трудности перевода», это та выставка, где я участвую, и я еду еще раз взглянуть, не столько, конечно, откровенно между нами, на картины, сколько вот на саму атмосферу, где вот смешиваются произведения искусств с людьми, с самим городом, с питьем кофе и рассматриванием потока людей, так же, как от отшельники когда-то рассматривали поток воды. Вот это удивительное ощущение этих международных больших выставок, что ты находишься в толпе, и в то же время каждый одинок. Это немножко возвращает нас к идее проявления индивидуальности в рамках коллективного стиля.
Виталий, а правда, что вы собирались слона привезти на биеннале?
Конечно, он был запланирован. Выставка была посвящена соавторству с животными. Русский павильон как бы был превращен в павильон животного царства. Кроме шимпанзе Мики, которого мы учили работать сначала с полироидной камерой, когда он осознал процесс появления изображения на плоской фотографии, и потом уже старомодные камеры, но также и слоны участвовали. Дело в том, что с незапамятных времен, это описано у Плиния Старшего, слоны испытывали и испытывают до сих пор странную потребность, зажав в кончике хобота какой-нибудь кусочек камня или деревяшку, рисовать странные линии на пыльном грунте или на сырой поверхности земли. Это необъяснимо и, видимо, ждет еще своих исследователей, вот эта любовь к этим линиям. А может быть, просто творческий инстинкт, он гораздо древнее, чем нам кажется.
Левистрос говорил, если считать, что пение делает человека человеком, то я согласен считать людьми даже птиц.
Я полностью согласен с этим, это очень правильно. Вы знаете, в этом проекте «Соавторство с животным» были, например, проекты плотин вместе с бобрами, дома термитов, которые, безусловно, задолго до Гауди нашли вот этот стиль. И, в частности, что мы сделали с Аликом, мы заменили вот этот кусочек камня или кусочек дерева, который слон может найти в лесу или в поле, на нетоксичные на водной основе краски и дали кисти. И слоны стали делать очень интересные картины, которые условно можно назвать абстрактными картинами.
Я помню, вы мне показывали эту работу и говорили, что слона есть непредсказуемая линия, что чрезвычайно ценится у абстракционистов. Но послать слона не удалось в Венецию, да?
Так же, как и не разрешили привезти звезду московского цирка Мики. Общество охраны животных и защитники прав животных весьма преуспели, особенно в Италии в последние годы. В зоопарках появляются только те особи, которые были рождены в зоопарке. Запрещено привозить животных в неволю из других стран и вырывать их из вот этого первобытного контекста.
Мой последний вопрос связан с датой. Мы только что отметили 75-летие со дня рождения вашего соратника Вагрича Бахчиняна, которого, увы, уже нет с нами. Каким вам представляется творческое наследие Бахчиняна сегодня? Что в нем кажется сегодня ценным и актуальным?
Я всегда испытывал большую слабость к работам, к искусству Вагрича и к нему как человеку. Он был удивительно обаятельный, остроумный человек, с ним было очень приятно общаться. И я даже с трудом отделяю контекст его личной жизни, его личной истории от того, что он делает. Вообще художнику, мне кажется, трудно отделить альбом «История искусств» от семейного альбома. Мы все как бы на одном дереве находимся, генеалогическом, так сказать, и это «История искусств». И в этом смысле мы с Вагричем были не просто отростками от одного ствола, но, я думаю, и отростками на одной ветви. Не случайно и его, и Комара Меламида, и Пригова, и многих других художников, например, Сашу Косолапова, такие критики, как Гройс и другие известные критики, живущие в России, причисляли к соцарту. Это вдвойне делало нас родными.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалоги на Бродвее. Театр Баланчина 30 лет спустя. Зеркало. Как и кому писать русскую историю. Книжная полка. 5 лучших книг о музыке.